В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Вашингтон и сирийское дзюдо Владимира Путина. Почему США сдержанно отреагировали на дерзкий демарш Кремля в Сирии? Владимир Путин – уличный задира или расчетливый дзюдоист? Почему российские самолеты не бомбят позиции группировки «Исламское государство»? Чем может обернуться потенциальное первое за десятилетие прямое военное противостояние США и России? Какова вероятность того, что Москва недооценивает решимость Вашингтона? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с бывшим высокопоставленным сотрудником Пентагона Дэниелом Гуре и влиятельным американским политологом, главой отдела российских исследований Института American Enterprise в Вашингтоне Леоном Ароном. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Оказавшееся неожиданным для Вашингтона начало российской воздушной кампании в Сирии вызвало в Соединенных Штатах резко негативную реакцию. Во всяком случае, среди подавляющего числа наблюдателей. И во многом из-за того, что в этом шаге Москвы проглядывал подчеркнуто пренебрежительный жест в отношении США. Наиболее образно эти эмоции подытожил сенатор Джон Маккейн.
Вы в курсе того, как мы узнали, что они приступают к воздушным ударам? Некий российский генерал появился в нашем посольстве в Ираке, чтобы сообщить нам об этом за час до начала операции. Они проявляют по отношению к нам откровенное неуважение. Знаете, как мы должны были ответить на это? Мы будем совершать полеты в любом месте, в любое время, в любой форме, и вам лучше не попадаться нам на пути. Так бы поступило настоящее американское руководство, которое не стало бы на колени и не умоляло бы: «Пожалуйста, координируйте ваши действия с нами».
Наиболее остро прозвучал заголовок британского журнала «Экономист». «Путин дерзит, Обама трепещет». Российская операция началась через два дня после выступлений Барака Обамы и Владимира Путина на Генеральной Ассамблее ООН, где, как пишет журнал, американский президент заявил о том, что его страна уяснила на собственном опыте, что она не может самостоятельно установить стабильность на земле иностранного государства. В этом рассуждении есть доля правды, замечает журнал. Но такой подход заключает в себе много опасностей. Опасность, что Америка выбросит белый флаг. Что региональные державы, ощутив американскую отстраненность, бросятся во все тяжкие. Что российское вмешательство сделает еще более кровавой и без того кровавую войну в Сирии. Если Обама не изменит курс, стоит ожидать большее число жертв, больше беженцев и больше экстремизма, предупреждает журнал «Экономист». Уже первые два дня российской операции в Сирии подтвердили в глазах многих американских комментаторов правоту их опасений, заключавшихся в том, что цели Владимира Путина далеки от тех, что он заявил на трибуне ООН. Вот что говорит в интервью телекомпании Fox News бывший заместитель начальника штаба сухопутных сил США, отставной генерал Джек Кин.
Атаки, свидетелями которых мы стали в последние два дня, 7 ударов в среду, 20 в четверг, были произведены по объектам, не имеющим отношения к ИГИЛ. Русские бьют по позициям групп, теснящим сирийскую армию. Единственная цель Москвы – поддержать режим Башара Асада, который понес большие потери. Почему они говорят, что их операция направлена против группировки «Исламское государство»? По простой причине. Это предназначено исключительно для внутрироссийского потребления. Они заверили россиян в том, что причина, по которой российские военнослужащие были направлены в Сирию, заключается в необходимости ведения борьбы с исламскими радикалами на территории Сирии, с тем, чтобы не допустить их появления на территории России. Это откровенная ложь, которую они распространяют у себя дома. Они прекрасно знают, что американские военные осведомлены о том, что русские делают в Сирии. Они знают, что западная пресса сообщит о том, чем они в действительности занимаются, что они не воюют с ИГИЛ. Но Кремль это не беспокоит. Его интересует только та информация, которую получает население России. И они лгут о происходящем.
За российским вмешательством в сирийский конфликт можно разглядеть лишь одну всепоглощающую российского лидера цель – сохранение в своих руках власти. Так трактует сирийский демарш Кремля американский публицист Энн Эпплбаум в своей статье в газете «Вашингтон-Пост». Путин, как она считает, предлагает россиянам теперь такой аргумент. «Я, может быть, и не демократ, и экономика, быть может, идет ко дну, но зато Россия восстанавливает свое место в мире». В действительности, пишет Эпплбаум, У Путина не достанет военной мощи, чтобы утвердить влияние на Ближнем Востоке. Но он может делать вид, что у него есть это влияние, а это самое главное. Любопытно, что самый, возможно, заметный из сравнительно немногих американских защитников отстраненного подхода Барака Обамы к сирийскому кризису, обозреватель газеты «Нью-Йорк Таймс» Томас Фридман, поддерживает президента, отталкиваясь от противного. Дескать, давайте разоблачим блеф Путина. Давайте оставим его один на один с сирийским кризисом, и Путин наступит на гигантские грабли, запросит о помощи. Между тем, военные аналитики предупреждают о серьезнейшей опасности, которую представляет прямое соседство в воздухе над Сирией, военных самолетов коалиции и России. Особенно учитывая то, что американские военные сетуют на непрофессиональное поведение российского контингента в Сирии, начавшего воздушную кампанию безо всякой координации США. Мой собеседник, бывший сотрудник Пентагона Дэниел Гуре.
Это крайне опасно. К примеру, Россия организовала так называемый противовоздушный пузырь вокруг своей базы в Сирии. Что произойдет, если самолеты коалиции случайно окажутся в этом пространстве? Что произойдет, если кто-то откроет огонь? Курсы российских самолетов и самолетов коалиции наверняка пересекались, поскольку и те, и другие наносили удары в Сирии. Как координируются их действия? Известно, что коалиционные самолеты могут следить за российскими штурмовиками с помощью систем АВАКС. Какие возможности есть у российских пилотов? Это одна сторона медали. Другая? Каковы цели России? Судя по началу операции, Кремль был не прочь вступить в опасную игру с коалиционными силами, попытавшись изгнать их из сирийского воздушного пространства. Кремль наверняка хочет попытаться заставить Соединенные Штаты отступиться от Сирии.
Господин Гуре, один из военных аналитиков телеканала Fox предположил, что на самом деле Владимир Путин может пойти на сознательную провокацию в надежде заставить слабого, по его мнению, американского президента махнуть рукой на Сирию. Дескать, он может дать приказ сбить, например, американский самолет.
Думаю, это вполне вероятно. Проще, конечно, уничтожить беспилотник, но в любом случае Москва всегда сможет сослаться на случайность, напомнить о том, что она предупреждала коалицию об опасностях и продолжает заниматься своими провокациями, испытывая решимость Вашингтона. Что может быть конечной целью Путина, если его действия, конечно, подчиняются логике? Утверждение своих позиций в Сирии, утверждение России в роли того игрока, который способен остановить ИГИЛ. И это, помимо всего прочего, может стать инструментом давления на европейцев в попытках добиться отмены санкций, своего рода услуга за услугу.
Реакция США на это была на редкость сдержанной. Давайте договариваться, как нам действовать, чтобы разойтись в небе над Сирией. Даже комментаторы, дружественные по отношению к Белому дому телекомпании CNN, как мне показалось, были ошеломлены тоном российских заявлений и особенно уступчивостью Вашингтона, который все-таки является лидером большой коалиции, которая давно наносит удары по ИГИЛ. Вот как вы объясняете такую реакцию администрации Обамы на односторонний российский демарш?
I hear from Obama senior people. I've heard this now the last six months.
Я слышу из уст высокопоставленных людей в администрации Обамы в последние полгода, что они приходят в ужас от того, в каком состоянии сейчас находятся американо-российские отношения. Они говорят о почти полном разрыве. Они способны договориться только по мелочам. По их версии, ситуация напоминает атмосферу холодной войны. Но, с другой стороны, президент Обама не намерен отвечать на этот вызов со стороны Кремля. В своей речи в Организации Объединенных Наций он предложил видение мира, в котором необходимо побеждать с помощью идей, и предлагал России сотрудничество по Сирии. В таком подходе президента я вижу отражение внутриамериканского феномена. Страна забыла времена противостояния Советскому Союзу. Сейчас очень заметны два настроения в обществе. Так сказать, традиционное. Америка является глобальной державой, в ее стратегических интересах поддержание стабильности в мире, и это требует действий. А другая точка зрения, которую выражают заметные сейчас политические фигуры, кандидаты в президенты, Берни Сандерс, Сент Пол, Дональд Трамп, самая видная фигура в этом лагере – президент Обама. Они занимают то, что можно назвать эгоистичной позицией, которая определяется девизом «Америка прежде всего». Мы не должны играть большую роль в мире, нам это не нужно, говорят они. И у них немало приверженцев.
В таком случае, что вы ожидаете от этого столкновения, скажем так, решительно действующего Кремля и самоустраняющегося Белого дома.
Меня пугает то, какими последствиями может обернуться превратное восприятие Путиным Барака Обамы и Соединенных Штатов. Исходя из того, что мы знаем о Путине, он не остановится, как они останавливались его авторитарные предшественники. Можно предположить, что ему самому его политика последних, скажем, 2 лет видится как абсолютный успех. Аппетиты в такой ситуации только возрастают. И я не удивлюсь, если следующим шагом Кремля станет организация еще одной военно-воздушной базы, установка ракет более дальнего радиуса действия, что превратит воздушную кампанию коалиции в Сирии в крайне рискованное предприятие. Вероятность инцидентов повысится. Как может на них отреагировать Вашингтон? Думаю, Путин очень недооценивает решимость американцев, как в свое время сильно просчитался Осама бен Ладен. Последнее, что могло прийти ему в голову, это то, что США перебросят 150 тысяч солдат за полмира, что над его головой появятся американские бомбардировщики, атакующие его укрытие в горах Афганистана. Не будем сейчас обсуждать успех или неуспех этой операции. Мой тезис состоит в том, что реакция США может быть очень неожиданной для Кремля. Вмешательство России в Сирии может теоретически привести к войне и даже ядерному конфликту, что едва ли в интересах Владимира Путина.
Это был американский военный эксперт Дэниел Гуре. Господин Арон, вот такую интерпретацию последствий российского вмешательства в сирийский конфликт вряд ли сейчас можно увидеть в ведущих российских средствах информации. В российском новостном пространстве это воздушное предприятие Кремля подается как победа. Как вы относитесь к такой интерпретации? Ведь о победе Путина, в общем, говорят и некоторые американские аналитики.
Я бы сказал, что это удачный геополитический шаг, но который рискован и может привести к последствиям достаточно серьезным.
В каком смысле удачный?
Тут целый ряд вещей. Во-первых, он де-факто, он устанавливает впервые с 1972 года, когда Садат отправил домой российских советников, он устанавливает впервые серьезную военную базу на Ближнем Востоке, российскую. Второе, он де-факто служит началом альянса между Россией, Ираном, Сирией и, возможно, Ираком, потенциально самым мощным военным, а значит и политическим блоком на Ближнем Востоке.
Вы, можно сказать, отдаете должное Владимиру Путину как стратегу, но любопытно, что, анализируя его демарши, немало западных аналитиков отказывается от попыток познать логику российского президента, и они склоняются к мысли, что в действиях Кремля не нужно искать стратегии. Там есть лишь тактика. Вы видите у Путина планы или это импровизация?
План есть. Вообще, то, что я назвал доктриной Путина несколько лет назад в журнале Foreign Affairs, да, там план всегда был такой. Восстановление геополитических активов, потерянных Советским Союзом. И внутри страны, и в ближнем зарубежье, и в дальнем зарубежье. Вот, мне кажется, стратегия Путина, его идеологическая, так сказать, основа. Ну, дальше там, естественно, окончание холодной войны, это поражение, это Версаль России и так далее, и так далее. Нужно восстанавливать, нужно брать реванш. Вот это встраивается полностью вот в эту стратегию, которую Путин буквально с первого дня преследовал. Второе. Он увидел вакуум вследствие того, что Соединенные Штаты явно совершенно покидают Ближний Восток. Он увидел вакуум. Помните у Ленина, да, мы увидели власть, валяющуюся в канаве, мы ее подобрали. Да? Это такой совершенно традиционный реал-политическая реакция на военно-политический вакуум. Я не знаю, это тактика или стратегия, но, во всяком случае, это вполне понятный шаг.
Кстати, Дэниел Гуре предполагает, что Владимир Путин может попытаться разыграть сирийскую карту в надежде добиться отмены санкций.
Да. Какая-то торговля, значит, Сирия на Украину. И, кстати говоря, почему-то практически все забывают два вполне понятных фактора. Первое. Украина пока, кто знает, да, пока не генерирует достаточно энергии и жара для того, чтобы поддерживать патриотическую мобилизацию, а это единственный легитимизирующий фактор этого режима, путинская личная популярность, которая зависит от вот этого патриотической мобилизации, да, значит, нужна еще какая-то маленькая победоносная война.
То есть на место Крым наш приходит Сирия наша?
Ну, не наша, но, во всяком случае, победная, да, и еще раз, как Вячеслав Плева сказал, да, нужна небольшая победоносная война, еще раз. Стало ясно совершенно после прихода Путина к власти, к президентству, не к власти, он никогда не уходил от власти, к президентству в 2012 году, что, как совершенно правильно его предупреждал Кудрин, даже при высоких ценах на нефть институционная стена, да, коррупция, ну, все известные вещи, да, не дают режиму легитимизировать себя через рост доходов 7-8%, как было между 2000 и 2008 году. Значит, надо было или проводить реформы, а это, естественно, рискованно, и Путин не устает говорить об Горбачеве, да, или надо было пересаживаться на другого коня. Вот этим легитимизирующим конем стала патриотическая мобилизация. И началась Украина, начался Крым, но проблема в том, и это проблема мира, ну и России, естественно, что вот, понимаете, надо вот, так сказать, на этом велосипеде ехать и не останавливаться. Вот в Сирии сейчас, ну, это уже другой вопрос. Но, во всяком случае, все это вписывается вот во внутриполитические императивы и в геостратегическую стратегию. Мне кажется, вполне.
В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». Вашингтон и сирийское дзюдо Путина. Почему США сдержанно отреагировали на дерзкий демарш Кремля в Сирии? Владимир Путин – уличный задира или расчетливый дзюдоист? Почему российские самолеты не бомбят позиции группировки «Исламское государство»? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Дэниелом Гуре, бывшим высокопоставленным сотрудником Пентагона, и Леоном Ароном, американским политологом, главой отдела российских исследований Института American Enterprise. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Если бы я слушал наш разговор со стороны, я бы посчитал, что Путин и с вашей точки зрения, грубо говоря, одерживает верх. Но ведь, по большому счету, если присмотреться, что он имеет в Сирии? 30 самолетов? 14 вертолетов? 200 человек? Не слишком ли много чести?
Ну, во-первых, Юрий, а кто знает, что на этом будет остановка? А кто знает? Ну, мы начинаем с малого, естественно, да. А кто знает? А если все пойдет хорошо, да, а значит, все это будет, мне кажется, будет расти. А почему нет? А угроз никаких нет. Явно совершенно... Вы заметили, что реакция всех уважаемых мной и вами, безусловно, и знакомых вам, российских независимых военно-политических экспертов, в одном они полностью соглашались, что Путин прочел нынешний Белый дом, и уже не сейчас, а давно, как абсолютную невозможность каких-то даже самых минимальных военных угроз или военных ответов.
Но, с другой стороны, к чему я клоню-то? Россия слабая страна. У нее нет возможности быть реальным игроком.
Ну,
вот я
да,
о чем.
Но вот когда гигант, да, гигант поворачивается к спиной к полю битвы, да, и начинает уходить, тут не нужно быть гигантом, чтобы это поле битвы... Мне кажется, Ленин совершенно правильно сказал. Ну вот... Но было временное правительство, оно было слабое, большевики. А помните большевики, да, 10 тысяч было в 17-м. Но... Образовывается вакуум власти, когда не нужно быть политическим гигантом или военным гигантом. Нужно просто иметь смелость, ну, многие скажут наглость, смелость взять и подобрать вот то, что лежит на земле.
Хорошо, обратимся к мотивам поведения этого повернувшегося спиной к полю боя гиганта. Это поведение, судя по заголовкам в прессе, изумляет даже многих сторонников Барака Обамы. Вот в журнале «Экономист» есть такой заголовок, где эти настроения выражены очень образно. «Путин дерзит, Обама трепещет». Отчего вот это, в принципе, податливость Вашингтона? Я слушал CNN, даже да. Либеральные аналитики CNN изумляются.
С самого начала было ясно. Вы что, речи не слышали Обамы? Ведь с самого начала было ясно. Не через силу, а через переговоры. Уважение к партнеру, не абсолютное неприменение, даже угрозы, да, военных сил. Мы не в 19 веке, мы в 21-м, да, вот это постмодернистская идеология, да. Идеологии нет. Нет борьбы блоков и нет борьбы за сферу влияния. Нету. Ее нет. Вот мы сказали, что ее нет. А раз мы сказали, что ее нет, значит, если у нас постулат этот, да, соответствующие у нас стратегии и тактика.
То есть, с вашей точки зрения, это слепое исследование, так сказать, идеологии?
Нет, ну это идеология. Ну почему? Это идеология, посмотрите, это идеология нынешнего, скажем так, высокообразованного, верхнего, среднего класса, либеральной западной интеллигенции.
Хорошо, а факты, как американцы говорят, на земле, когда союзники говорят о том, что США уходит и всем от этого плохо, это не работает?
Получается, что не работает. Да, получается, что не работает. Но тут уже, понимаете, тут уже возникают и личные, и политические моменты. Значит, что теперь говорить? Что мы с ресетом, да, с перезагрузкой ошиблись? Что теперь говорить? Что мы ошиблись с Крымом? Что нужно было реагировать более серьезно?
А разве это непонятно без их слов?
Когда мы с вами, да, так сказать, в суе все это говорим, да, все понятно. Но когда вы самый, ну, по крайней мере, считается, да, самый сильный политический лидер мира, говорить о том, что я наделал цепь ошибок в своем отношении к России, а подождите, а Иран, ведь это тоже абсолютно та же идеология. Нам не важно, какой это режим, нам не важно, какова у него предыстория, нам важно, вот он подписал это соглашение с нами, да, вот мы верим, что оно будет исполняться. Вот Путин в Минске подписал, мы верим, что он будет его исполнять.
Но, собственно, на этом был сделан акцент и во время выступления Обамы в ООН, где он говорил о том, что нужно побеждать идеями, а не оружием.
Юрий, во-первых, да, во-первых, не забывайте, что в ООН он еще сказал... Он, вы помните, там совершенно было уникальное причастие, да? Когда он сказал, а вот мне говорят внутри страны, да, что я должен жестче обращаться с perceived enemies. Вы посмотрите, это я вам гарантирую, потому что я это цитировал. То есть ему говорят, что вот есть взгляд такой, да, perceived, да, на первый взгляд, и он говорил кто? Он говорил Китай, он говорил Иран, и он говорил Россия. Вот его противники... видит их как врага, а он не видит их как врагов.
Это любопытный парадокс, потому что из разных ведь источников известно, что в окружении самого президента Обамы не осталось иллюзий по поводу Владимира Путина и мотивов его поведения. Его поведение сравнивают с поведением дворовой шпаны, которая, почувствовав слабину, спуску не даст. А у Обамы нет желания связываться с хулиганом. Есть против лома прием?
Вы ведь сами сказали, что лома там особого нет. То есть какого-то военно-экономического лома там нет. Мы знаем сейчас из мемуаров, да, что практически готовился военный переворот против Гитлера, да, в случае, если реоккупация Райнленд, да, вопреки Версальским соглашениям, привела бы к войне с Францией.
Но они этого боялись, да.
Ну и все. Не было никакой войны. Он был провозглашен гением. Понимаете, я не знаю, метафора дворового хулигана, описывает ли она квинтэссенциальный, да, извините опять за такое ужасное выражение, квинтэссенциальный реал-политик. Вы знаете, я вам скажу так, вот был совершенно замечательный диалог с Путиным, один из, в мемуарах одного из его знакомых, да, он вот ему говорит, вот, Володь, ты знаешь, я виолончелист, да, я хорошо играю на виолончели, а вот ты кто, да? И Путин сказал, я специалист по общению с людьми. Он видит, у него чутье, этого нельзя отрицать. Это вот, может быть, наш Белый дом отрицает это, да, себе на несчастье. Да? Он моментально видит слабости и вакуум.
А вот, кстати, экономист приводит другую трактовку Путина. Не громила, а дзюдоист.
Правильно. А вы знаете, я еще 2-3 года назад написал об этом, забыл уже где. Дзюдоист. Совершенно верно. Ведь дзюдо – это не вот ты не выходишь и начинаешь, да, громить. Там, во-первых, все по очкам. Там очки приписывают. Есть одно очко, есть даже полочка. Да? Вот ты видишь слабость. И там, между прочим, все построено главным образом не на собственной силе, а на том, чтобы вывести противника из баланса. Вот увидел ты, что противник потерял баланс, да? Может быть, не упал еще, но потерял баланс. Иди вперед.
Вот вы отдаете дань таланту Владимира Путина дзюдоиста. Считаете, что он держит в уме более или менее, как я понимаю, ясный общий план действий. Это может быть и так, но ведь, как мы видим, исполнение этих планов далеко не блестящее. В лице Украины Кремль получил врага. Мало того, он заработал санкции, чего Путин, скорее всего, не ожидал. Что будет с Сирией? Куда доведет вот эта вот странная, необычная, ездали на велосипеде, играли дзюдоиста...
Да. Я рассуждаю как аналитик сейчас, поэтому я стараюсь убирать, естественно, хорошо это или плохо, комплементарно или критически. Но это совершенно правильный вопрос. Ведь я не зря привел Вячеслава Плеве. Маленькая победа. А вы помните, чем закончилась маленькая победоносная война, да? Поражением Цусими и революцией.
Правильно? Ну и шапками за Китаем.
Да. Нет. Ну, понимаете, вот риски огромные. Ведь вы посмотрите. Невзначай, да, случайное сбитие российским истребителем американского. Ну, случайно, я беру в кавычках, понимаете? Ну, извинимся, конечно, да, но, знаете, как говорят, wink-wink, да, там, внутри страны все понимают, в чем дело. Да?
Но злые языки говорят, что, может быть, и не случайное.
Ну, конечно, так в том-то все и дело, да. Вот там, ну, мы, конечно, очень, так сказать, приносим соболезнования и все, но вот смотрите, да. Да, это первое, да? Ну, тут уже, мне кажется, и даже идеология Обамы, она, мне кажется, может каким-то образом перегнуться и там уже привести к очень серьезному. Вы понимаете, это первый раз, когда, в общем-то, лоб в лоб идут военные самолеты России и НАТО, да? Это колоссально. Причем не то, что там они разделяются какими-то, а вот буквально вот друг на друга, да? Первое. Второе. Если сбивает ISIL или каким-то образом, ну, не сбивает, но каким-то образом пленит российского летчика и сжигает его в клетке у мира на виду, да, через видео YouTube, как там внутри страны. Это риск, это внутриполитический. Но вы знаете, я, как я говорю своим ассистентам всегда, когда они меня спрашивают, вот идти ли мне в аспирантуру или, может быть, мне в лоскул. High risk, high yield, да, это как с акциями. То есть и вы идете ва-банк, потенциально огромный куш, но и проиграть можно с большим треском.
Но это последняя его игра или нет?
Ну, никто не знает, на каком этапе все это может остановиться. В итоге это настолько рискованно, что в итоге, конечно, произойдет какой-то обвал. Но когда и где и как, везло Гитлеру, везло Сталину, до определенного времени везло Муссолини, везло Саддаму Хусейну. А кто знает?
Вы слушали программу «Сегодня в Америке. Вашингтон и сирийское дзюдо Путина». Почему США сдержанно отреагировали на дерзкий демарш Кремля в Сирии? Владимир Путин – уличный задира или расчетливый дзюдоист? Почему российские самолеты не бомбят позиции группировки «Исламское государство»? Чем может обернуться потенциальное первое за десятилетие прямое военное противостояние США и России? Какова вероятность того, что Москва недооценивает решимость Вашингтона? В передаче участвовали бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Даниэль Гуре и влиятельный американский политолог, глава отдела российских исследований Института American Enterprise Леон Арон. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.
Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Илья Бабчинецкий и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Экономика России, возможно, достигла дна кризиса. Нового спада нет уже 2 месяца подряд, отмечают в Министерстве экономического развития. Дно, возможно, и двойное, возражают эксперты. Резкие шоки конца прошлого, начала нынешнего года, падение цен на нефть и курса рубля, а также западные санкции, российская экономика уже абсорбировала, поэтому нынешняя хрупкая стабилизация была вполне ожидаемой. Однако вторая волна падения цен на нефть и, как следствие, ослабления рубля может ее разрушить, не говоря уже о вариантах, не исключающих дальнейшего снижения цен на нефть. Сыр, который не сыр. От 45 до почти 80% продаваемого сегодня в России сыра является фальсифицированной продукцией. К такому выводу пришли эксперты Россельхознадзора по результатам проведенной в течение нескольких месяцев проверки в магазинах разных регионов страны. Впрочем, в другом надзорном ведомстве Роспотребнадзоре, как и в Национальном союзе производителей молока, долю фальсификата на рынке сыров считают в разы меньшей, не более 20-25%. В августе Россия вступила во второй год действия продовольственного эмбарго, введенного в 2014 году в ответ на международные экономические санкции против нее. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Спад экономики России, возможно, достиг дна, не исключают эксперты Всемирного банка. В очередном докладе об экономике России, представленном в минувшую среду, они, в частности, отмечают, опережающие индикаторы внутреннего спроса и результаты опросов деловой уверенности за третий квартал года указывают на зыбкую стабилизацию экономической активности. Это может свидетельствовать о том, что Россия достигла дна, однако дальнейшее снижение цен на нефть и или усиление волатильности валютных курсов могут отложить восстановление устойчивого роста. Конец цитаты. При этом базовый прогноз Всемирного банка предполагает сокращение объема ВВП России в 2015 году на 3,8%, а в 2016 году на 0,6%. И лишь на 2017 год прогнозируется рост на 1,5%. Днем ранее Министерство экономического развития России представило свой прогноз текущей ситуации в национальной экономике по итогам первых 8 месяцев года. Из него следует, что в августе, как и в июле, помесячный экономический спад оказался нулевым, то есть объем ВВП не сокращался второй месяц подряд. Тем не менее, полагают эксперты, о достижении экономикой дна спада говорить рано, оно может оказаться и двойным. После резких внешних шоков экономика, сильно зависимая от них страны, обычно достигает дна очередного своего спада примерно через 9-12 месяцев, показывают многие экспертные расчеты. В случае России пики сразу нескольких шоков сошлись в четвертом квартале прошлого года и начале нынешнего. И двукратное падение цен на нефть, и западные санкции, и двукратное же ослабление рубля. Если следовать логике упомянутых расчетов, то дна очередного кризиса российская экономика должна была достичь как раз осенью 2015 года. И оценки Министерства экономического развития за июль и август вроде как раз об этом и свидетельствуют. Однако то, что экономика, как полагают эксперты министерства, уже 2 месяца подряд не сокращается, может означать как достижение дна, так и всего лишь временную приостановку спада, который может возобновиться, полагают эксперты, к которым мы обратились в связи с представленными Всемирным банком и Министерством экономического развития оценками. Из Москвы ведущий научный сотрудник Центра экономических и финансовых исследований и разработок Российской экономической школы Алексей Девятов.
Но я думаю, что те большие шоки, которые были в конце прошлого года и в начале этого года, экономика уже абсорбировала. И с этой точки зрения совершенно закономерно то, что мы видим некоторую хрупкую стабилизацию вот последнее время. Проблема здесь в том, что летом мы столкнулись с очередным девальвационным шоком, который, в общем-то, не был таким уж большим по сравнению с теми минимумами, которые были достигнуты зимой. Но, тем не менее, вот этот вот второй, менее значительный девальвационный шок, он может привести к тому, что вот это хрупкое дно окажется двойным, и экономика дополнительно снизится в ближайшие месяцы. Я думаю, что это будет не слишком большое снижение, но, по всей видимости, некоторые более ранние прогнозы придется корректировать в сторону снижения.
Также из Москвы главный экономист по России и странам СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
Действительно, изменение внешних условий или падение цен на нефть влияет на российскую экономику с определенным лагом. До недавнего времени мы полагали, что дно текущего кризиса может прийтись на второй квартал этого года. И те данные, которые сейчас вышли по июлю и по августу, действительно показывают, что это вполне могло бы быть так. Однако второй эпизод снижения цен на нефть ниже уровня $50 за баррель, конечно, ставит под сомнение перспективы российской экономики в оставшейся части года. В связи с этим мы думаем, что еще рано утверждать, что мы прошли какое-то дно. На наш взгляд, более вероятно, что какого-то ярко выраженного дна у этого кризиса не будет. Скорее всего, экономика просто покажет слабые результаты и в третьем, и в четвертом кварталах этого года. Во всех этих периодах мы ожидаем падения годовых темпов роста ВВП более чем на 4%.
То есть не сильно меньше, чем было во втором квартале, когда спад составил 4,6%.
Во втором квартале годовой темп роста ВВП снизился более чем на 4%. Мы ожидаем ожидаем, что подобная динамика сохранится и во второй половине года, когда снижение ВВП составит тоже более 4%. Поэтому, если какое-то дно у этого кризиса и будет с точки зрения экономических показателей, то оно будет очень невыраженное и, скорее всего, оно будет распределено более-менее равномерно. Слабые показатели будут наблюдаться и во втором полугодии этого года.
Примерно 70% общего объема экономики России приходится на две главных составляющих. Потребительский спрос, это более 50%, и внутренние инвестиции, примерно 20%, то есть вложение компаний и предприятий в собственное развитие. Пока признаков возобновления роста как того, так и другого не видно. Скажем, реальные доходы населения, которые и определяют, по сути, потребительский спрос, в августе оказались почти на 5% меньшими, чем в августе прошлого года, согласно представленным в минувший вторник оценкам Росстата, а реальная среднемесячная зарплата, то есть с учетом инфляции, почти на 10% меньшей. В условиях резкого сокращения нефтяных доходов бюджета пенсии и социальные пособия в стране были повышены намного меньше, чем выросли цены. Это ускорило уже тревожную тенденцию повышения уровня бедности, который повысился с 13,1% в первом полугодии 2014 года до 15,1% в первом полугодии 2015 года, отмечается в последнем докладе Всемирного банка. В свою очередь, внутренние инвестиции российских компаний, по данным Росстата, за первые 8 месяцев года сократились на 6% к уровню января-августа прошлого года. То есть по двум крупнейшим составляющим российской экономики реального роста пока ожидать трудно. Более того, продолжающийся спад потребительского спроса формирует своего рода замкнутый круг. Сокращаются объемы производства компаний и предприятий, следствием чего становится дополнительное снижение доходов населения, приводящее в итоге к новому сокращению его спроса. С другой стороны, не исключено, что чисто арифметически в российской экономике уже в ближайшие месяцы может быть отмечен и некий рост, исключительно за счет низкой базы осени прошлого года, когда он уже был близким к нулевому. Алексей Девятов, Центр экономических и финансовых исследований и разработок Российской экономической школы, Москва.
Но я думаю, что у нас все-таки какое-то снижение в ближайшие месяцы будет за счет второго девальвационного шока. Но в целом, конечно, нужно признать, что потребительский спрос остается слабым, и я думаю, что он будет оставаться достаточно слабым. С этой точки зрения эффект базы – это сейчас в России будет, ну, один из основных драйверов экономического роста, если так угодно. Но, в принципе, все не так уж и плохо, потому что отчасти девальвация обеспечила рост прибыли российских предприятий довольно существенный, особенно весной. Я думаю, что частью этих прибылей предприятия поделятся со своими работниками. И думаю, что все-таки определенное оживление спроса мы постепенно увидим на горизонте, может быть, 6-8, может быть, даже 12 месяцев. Но при условии того, что, конечно, не будет каких-то новых шоков. Думаю, что в ближайшие полгода вряд ли мы можем рассчитывать на рост российской экономики. Скорее всего, будет умеренное снижение, которое связано со вторым девальвационным шоком этим летом.
Олег Кузьмин, главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал».
Действительно, в этом году экономика России подстраивалась под сильные изменения внешних условий, и мы выделили отрицательные темпы роста ВВП. В следующем году мы полагаем, что темпы роста ВВП действительно могут выйти в положительную область, но все-таки какие-то внутренние источники роста еще за такой короткий период времени не будут сформированы. Пока не стоит ожидать сильного роста внутреннего спроса и, соответственно, темпов роста ВВП в следующем году. В качестве примера, по нашим оценкам, мы ожидаем, что в следующем году потребительский спрос мог бы вырасти примерно на 1%, а инвестиционный спрос чуть более чем на 2%. После падения этих показателей на 7,11% в этом году, это весьма слабые результаты.
Очередное падение цен на нефть, случившееся в последние месяцы и вызвавшее новую волну девальвации рубля, заставило многих экспертов пересмотреть свои прогнозы относительно перспектив роста экономики России в 2015 году, сделанные еще в конце весны, начало лета. Вы тоже их изменили? Алексей Девятов.
В конце мая этого года мы опубликовали прогноз, в котором предусматривали снижение российской экономики в этом году на 3,3% и слабый рост на 0,9% в следующем году. Я думаю, что эти прогнозы нужно будет немножко откорректировать вниз с учетом снижения цен на нефть в последние 2-3 месяца, с учетом девальвации рубля. Я бы, наверное, говорил, что в этом году прогноз придется снизить до 4% падения ВВП. А в следующем году, может быть, мы увидим совсем слабый рост в районе 0,5%.
Олег Кузьмин.
Наши прогнозы на 2015 год мы не меняли сильно в течение года. До недавнего падения цен на нефть мы ждали сокращения выпуска на 3,6%. Наш текущий прогноз предполагает падение ВВП на 4% в этом году. Мы более заметно поменяли прогноз на 2016 год. Ранее, ожидая более высокие цены на нефть, мы полагали, что рост может составить около 2%. Сейчас мы не видим возможности для роста более 1%, исходя из того, что цены на нефть могли бы вырасти до $60 за баррель в следующем году. При $50 за баррель мы ожидаем очень слабого положительного роста порядка 0,2-0,3%.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве ведущий научный сотрудник Центра экономических и финансовых исследований и разработок Российской экономической школы Алексей Девятов и главный экономист по России и странам СНГ инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Сыр, который не сыр. От 45 до почти 80% продаваемого сегодня в России сыра является фальсифицированной продукцией. К такому выводу пришли эксперты Россельхознадзора по результатам проведенной в течение нескольких месяцев проверки в магазинах разных регионов страны. Впрочем, в другом надзорном ведомстве, Роспотребнадзоре, как и в Национальном союзе производителей молока, долю фальсификата на рынке сыров считают в разы меньшей, не более 20-25%. В августе Россия вступила во второй год действия продовольственного эмбарго, введенного в 2014 году в ответ на международные экономические санкции против нее. Еще со времен СССР в структуре поголовья крупного рогатого скота в стране сохраняется абсолютное доминирование молочных пород над мясными. Доля последних, по оценкам Института конъюнктуры аграрного рынка в Москве, составляет лишь примерно 10%. Для сравнения, в странах крупнейших в мире производителях говядины, таких как Соединенные Штаты или Бразилия, доля мясных пород в общем поголовье крупного рогатого скота превышает половину. Однако, несмотря даже на такую структуру поголовья, собственного молока в России по-прежнему не хватает. А потому наиболее уязвимыми с точки зрения значимости импорта остаются сегменты сыров и сливочного масла, требующие больших объемов молочного производства. И, например, в общем потреблении масла в стране доля импорта до введения продовольственного эмбарго составляла около 30%, а крупнейшим его поставщиком была Новая Зеландия, под российские контрсанкции не подпавшая. Из Москвы независимый эксперт молочной отрасли в России Татьяна Рыбалова.
Что касается масла, то здесь не столь ужасная ситуация, как в сыроделии. Во-первых, из-за падения доходов населения упало потребление масла. Оно сократилось примерно на 18%. Увеличила свои поставки Беларусь, что немножко дало возможность ресурс этот восстановить. Что касается Новой Зеландии, которая не находится под санкциями, то объемы роста поставок не столь значительны, так как в 2013 году в Новой Зеландии были проблемы с ботулизмом, который был обнаружен в детском питании. И Россия закрыла поставки из 9 предприятий из 11 аккредитованных. Понятно, что они уже работают в нормальном режиме, но, к сожалению, до сих пор наши службы не смогли договориться, и эти предприятия остаются закрытыми.
Тем не менее, как вы сказали, объемы импорта масла из Новой Зеландии выросли, хотя и незначительно. А из других стран?
Из других стран, типа Аргентины, Уругвай, поставки выросли, но тоже незначительно. Тем не менее, недостатка масла на наших прилавках не ощущается. Здесь нужно отметить такую вещь, что если раньше на прилавках было импортное фасованное масло, финское, новозеландское, там, под их брендами, то сегодня импортного масла не увидишь, хотя оно по-прежнему поступает в страну.
Что это значит? Его как-то перерабатывают, то есть используют как промежуточное сырье?
Это значит, что оно все идет в блоках, и основными его потребителями являются те же молочные предприятия, которые закупают это масло 82,5%, и зачастую его не просто фасуют, а сначала его бодяжат, то есть доводят пальмовым маслом до 72,5% и затем уже реализуют. Вероятно, именно этим и можно объяснить прирост производства, собственного производства на 7%. Ну, если не на все 7, то на несколько процентов именно за счет вот такого эффекта. Но, как обычно бывает, в периоды падения спроса, когда доходы падают, самым уязвимым становится именно масло и жиры. Именно от них в первую очередь отказываются. Поэтому сегодня не ощущается недостатка масла в магазинах, другое дело его качество.
В самом начале вы назвали ужасной нынешнюю ситуацию в производстве сыров в России. Что же произошло, если иметь в виду сорта массового спроса?
Ну, наши сыроделы всегда мечтали о том, чтобы повысить таможенные пошлины. И когда мы вступили в ВТО, уже казалось, что последние надежды рухнули. И нам светит только снижение таможенных пошлин и увеличение объемов поставок сыров. Именно это выдвигалось как основная причина плохой работы нашего сыроделия – это невозможность реализовать собственную продукцию. И вдруг такой подарок, как эмбарго, когда все основные поставщики и страны-поставщики практически прекратили поставки. Что произошло? Во-первых, мы увидели резкий рост внутреннего производства на 27,5% за год эмбарго. Но одновременно по официальной статистике выросло и производство сырных продуктов на 24%. Я напомню, что годом ранее статистика показывала, что производство сырных продуктов, а это те же сыры, в которых часть молочных жиров заменена на растительные, выросло на 30%. Почему вдруг снизились вот эти объемы? Объясняется это все очень просто, потому что российские сыроделы пошли по самому простому пути, а именно они перешли на производство сырных продуктов, которые стали называть сырами.
То есть речь идет о подмене одной категории продуктов другой, но ведь существуют некие стандарты.
Согласно действующему техническому регламенту, к сырным продуктам относятся сыры, в которых молочный жир заменен на растительный в пределах 50%. Однако российские сыроделы не могут остановиться на этом показателе, и зачастую замены доходят и до 90%, и до 95%. У кого насколько хватит совести, тот настолько заменяет молочные жиры в сырах. И практически это уже даже не сырные продукты, а сыроподобные, имитационные сыры, как по-разному называют их в разных странах.
Со всеми вытекающими последствиями в части качества конечной продукции.
Качество продукции за год, который прошел со временем введения эмбарго, резко снизилось. Сегодня действительно эти сыры с трудом можно назвать сырными даже продуктами. Уровень фальсификации на рынке достигает 70%. Здесь можно говорить, собственно, вообще о крушении российского сыроделия. Жажда наживы настолько велика, что она не останавливает уже практически никого из производителей сыров. Честных производителей, которые производят достойную продукцию, ну, уже можно пересчитать по пальцам рук.
А если иметь в виду более дорогие сорта сыров, включая премиальный их сегмент?
Что касается импортозамещения дорогих качественных европейских сыров, то мы должны констатировать, что их мы заменить не смогли, как не смогла их заменить и Белоруссия. Нередко мы слышим, что наши вот стали сыроделы производить аналоги этих сыров, но, к сожалению, аналоги и тот сыр настоящий – это две большие разницы. Сегодня высокий ценовой сегмент, если и занят продукцией, то только по той цене, которая обозначена, но не по качеству продукта. И здесь, конечно, ситуация складывается так, что полки в магазинах сырной продукции заполнены, но потребитель приходит, смотрит и уходит. Эквивалентные замены настоящим европейским сырам он не находит.
Но попытки, сколь известно, предпринимаются, в том числе и отдельными фермерскими хозяйствами.
Да, отечественные сыроделы пытаются, как и белорусские основные поставщики иностранных сыров на наш рынок, пытаются расширить ассортимент, пытаются производить сыры высокой ценовой категории, элитные сыры. Попытки есть сделать и сыры с плесенью, и производить пармезан, и еще другие сыры. Но, к сожалению, это мы видим только результаты первых попыток, которые очень, ну, различаются от европейских сыров. Здесь никакого прорыва у нас нет. Даже фермерские сыры, которые пытаются производить наши фермеры, и здесь мы не видим особого прорыва.
Независимый эксперт молочной отрасли в России Татьяна Рыбалова. За 8 месяцев 2015 года общий объем импорта сыра в Россию сократился к уровню января-августа прошлого года почти в 10 раз, сливочного масла в 7 раз, молока в 5,5 раза. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы. Обратимся теперь к некоторым другим категориям продуктов. К концу 2014 года доля импорта в таких секторах продовольственного рынка России, как производство овощей открытого грунта, составляла 30%, а по овощам, выращиваемым в теплицах, 45%. Такие оценки приводились в обзоре Института аграрного маркетинга в Москве. Наш собеседник – директор этого института Елена Тюрина. Что в этом секторе менялось в течение первого года продовольственного эмбарго?
Введение санкций оказало положительное влияние на инвестиционную активность в производстве плодоовощной продукции и овощей открытого грунта и тепличных овощей. То есть после введения санкций стало понятно, что именно по этим сегментам рынка отмечается очень высокий уровень зависимости от импорта. И в конце 2014-го, начале 2015-го мы видим рост инвестиционной активности. Причем здесь надо отметить, что новые проекты, которые сегодня реализуются, это более крупные проекты, чем предприятия, которые работали ранее. И можно говорить о том, что через 3 года производство плодоовощной продукции, то есть овощей открытого грунта и овощей защищенного грунта, то есть типичных овощей, вырастет значительно. Но пока говорить о том, что доля импорта сократилась значительно, наверное, не стоит. Можно сказать только по овощам открытого грунта, то есть если раньше доля импорта была 30%, то сегодня, ну, это порядка 28%, то есть 2%, но думаю, что это первый шаг. То, что касается тепличных овощей, то доля импорта сократилась также процента на 3.
Можно ли говорить о том, что заметно изменилась география импорта в Россию таких овощей?
Да, изменилась география импорта, то есть выросли поставки из Турции, из Сербии. По овощам открытого грунта централизировал Египет, Азербайджан, поэтому здесь, в принципе, ситуация не сильно поменялась.
По вашим же данным, в секторе фруктов, семечковых и косточковых, доля импорта к концу 2014 года составляла 62%, и это уже после того, как были прекращены поставки из Молдавии или стран Европейского Союза. Снизилась ли она теперь? Кстати, ровно в первую годовщину продовольственного эмбарго, то есть 7 августа, Россия вновь разрешила ввоз фруктов и ягод, производимых на ряде предприятий Молдавии.
Что касается семечковых, то есть это яблоки, груши, доля импорта, в принципе, осталась на прежнем уровне и составляет 59-60%. Но введение санкций опять же стимулировало рост инвестиций, и многие компании разработали стратегии развития производства семечковых фруктов. То есть это и белгородские компании, и компании Юга России. Программа рассчитана в среднем на 5 лет, и можно говорить о том, что доля импорта сократится до 35%. А то, что касается географии, выросли поставки из Турции, увеличились поставки из стран Латинской Америки и из Сербии.
Елена Тюрина, директор Института аграрного маркетинга, Москва. Итак, Россия вступила во второй год действия контрсанкций, запрета на импорт сельскохозяйственной продукции из стран, поддержавших международные санкции против нее. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Илья Бобчинецкий и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
значит для вас «Свободная Россия»?
Для меня «Свободная Россия» – это Россия свободная от своей зависимости от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
Свободная Россия – это страна, избавившаяся от стереотипов, от образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня – это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, меня не забирает ОМОН. Свободная Россия – когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
На самом деле, что сейчас происходит? Это масштабная, гражданская, но пока еще холодная война. Вот началась в России гражданская холодная война.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».